Дорогие друзья, вас приветствует радио «Голос мира». Предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «Христианская семья». В этой передаче вы будете слушать третью часть, составленную по автобиографическому очерку брата Николая Георгиевича Батурина. «Мы благодарим Бога», – начал говорить Николай Георгиевич.
«Ничего, ничего, наша обязанность принимать граждан»,
– прервал его Анастас Иванович. После этого брат Николай изложил суть дела. Верующие приготовили документы и фотографии о мученической смерти Николая Хмары, конфискации и разрушении молитвенных домов, об отчислении из институтов.
«Это события прошлых лет», – сказал Микоян.
«Взгляните на свежие фотографии», – предложил брат Николай и показал фотографии погрома в Щетово в Ворошиловградской области и разрушенного молитвенного дома в Сухуми. Он посмотрел и передал заведующему приемной. Зачитывая дальше документы о гонениях, дошел до сообщения о Хмаре. Микоян резко прервал. «Виновные в его смерти уже наказаны, не надо об этом вспоминать».
«Мы тоже не хотели бы вспоминать, но в приговоре по его делу написано, не подчинялся инструктивному письму всех Б и положению. Это говорит о том, что государство вмешивается в дела церкви».
У друзей было более 30 обличительных документов, и они успели осветить только 10. Остальные просто передали. Анастас Иванович заверил, что эти документы они изучат и через месяц дадут ответ. Тон, с которым начал говорить Иосиф Бондаренко, Микояну не понравился. Он резко прервал его. По существу дела говорили другие братья и сестра Лида. В заключении Микоян пообещал урегулировать взаимоотношения церкви с государством, но через месяц его сняли, и негативное отношение к пробужденному братству ЕХБ осталось прежним. Отказ правительства в разрешении на съезд и оппозиция делу пробуждения со стороны отступивших от истины служителей дали оргкомитету право пред Богом и по закону страны в одностороннем порядке созывать всесоюзное совещание служителей церквей евангельских христиан-баптистов, которое проходило в Москве 20 сентября 1965 года. На этом совещании оргкомитет был переименован в Совет Церквей Евангельских Христиан-Баптистов. Список нового состава членов Совета был отослан в правительство. Служители, не вошедшие в основной состав, были введены в отдел благовестников при Совете Церквей Евангельских Христиан-Баптистов. Для духовного и организационного руководства церквами ЕХБ, а также для объединения всего братства в единый, независимый от государства союз, в ноябре 1965 года в основном под редакцией председателя Совета Церквей Геннадия Константиновича Крючкова был разработан проект Устава Союза Церквей ЕХБ. После обсуждения в общинах он был принят на очередном совещании Совета Церквей и одобрен как полностью соответствующий Священному Писанию и вероучению евангельских христиан-баптистов. 1965 год был годом передышки перед новой волной гонений. В это время недруги дела Божьего через послушный им духовный центр планировали свести на нет влияние религии в обществе. Был взят курс на атеистическое воспитание детей в яслях, детсадах и школах. В средних и высших учебных заведениях вводилась новая дисциплина – атеизм. Доступ к высшему образованию для верующих был закрыт. Верующих учителей и воспитателей уволили с работы. В марте 1966 года для борьбы с внутрицерковным движением статью 142 УК РСФСР «Нарушение законодательства о религиозных культах» усилили до 3 лет лишения свободы. Гонения на верующих незарегистрированных общин планировали на десятилетия. Для детей Божьих, особенно для служителей духовного центра, которые не желали нарушать евангельские принципы служения, оставался только один путь – скорбей, разлук, скитаний по тюрьмам и лагерям.
В 1966 года на совещании в Киеве братья-узники, входившие в состав Совета Церквей и отдела благовестников, подняли вопрос о дальнейших ходатайствах по прекращению беззаконий в отношении верующих. Учитывая, что обычно верующих по нескольку дней не принимали в правительственных учреждениях, решили назначить делегацию на середину мая, чтобы в ожидании приема можно было ночевать даже под открытым небом. 16 мая 1966 года в Москву прибыло около 500 делегатов из многих общин гонимого братства. Могло быть и 1300, если бы мы не отозвали из отпусков и не сняли прямо с поездов всех желающих, признался позднее следователь. Прибывающих на все вокзалы столицы встречали специально назначенные братья и распределяли на станциях метро, в ГУМе и в других местах. Ровно в 9:45 верующие небольшими группами с разных сторон дружно направились к зданию ЦК на Новой площади. Напротив ЦК небольшой сквер. Там стоит памятник героям Шипки в виде часовенки с крестом. На нем по-славянски написан текст из Священного Писания. «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих». Иоанна 15:13. Для многих эти слова послужили вдохновением. Все понимали, что этим служением также полагают души свои за братьев. Оказавшись у главного входа, прежде всего громко зачитали участникам делегации ходатайственное заявление. Тут же 7 братьев и сестра подписали его. Верующие стояли на виду у прохожих. Через время вышел офицер охраны и предложил перейти в соседний глухой переулок, где находится приемная и справочный отдел ЦК. Когда друзья перешли, представители из ЦК, прокуратуры, предложили пойти то в совет по делам религии, то в клуб. Стало известно, что посланников церквей, прежних делегаций, без свидетелей избивали и разгоняли. Поэтому они отказались идти куда-либо. Так прошел день. С наступлением темноты все устроились на ночлег там же, прямо на асфальте. Наутро они вернулись к главному входу ЦК, но ответа так и не дождались. В 13:45 подогнали 28 автобусов. Верующие сплотились тесным кольцом и, взявшись за руки, запели гимн «Лучшие дни нашей жизни». Милиция, военнослужащие и сотрудники КГБ начали избивать верующих, молодых и старых. Братьев и сестер вырывали из рядов, били по лицу, по голове, бросали на асфальт, тащили за волосы, забрасывали в автобусы и увозили в неизвестном направлении. Так 17 мая 1966 года Николая Георгиевича арестовали в третий раз и увезли в Лефортовскую тюрьму КГБ. Через день, 19 мая, в приемной ЦК арестовали Георгия Петровича Винца и Михаила Ивановича Хорева, когда они пошли узнать о судьбе делегации. Спустя 10 дней, 29 мая, на одной из московских квартир арестовали Геннадия Константиновича Крючкова. «Не бойся, малое стадо!» Несмотря на отсутствие основного состава служителей Совета Церквей, Господь совершал свое славное дело. Сотрудники издательства «Христианин», завершив лабораторные и конструкторские исследования, начатые служителями инициативной группы еще в 1963 году, создали офсетную машину и приступили к печатанию Евангелий и сборников духовных песен. В 1967 году впервые была напечатана книга жизни «Евангелие Иоанна». Это было первое облачко, величиной с ладонь, предвещавшее обильный дождь благословений Божьих. Никакие гонения, преследования не могли остановить жизнь Церкви Христовой, потому что сила их не в служителях Совета Церквей, которых гонители изолировали, но во Христе распятом. Он сказал: «Не бойся, малое стадо».
Чтоб в собрании нам быть среди друзей, чтобы славилось имя Господне, кто-то жертвовал жизнью своей, планы руша сынов преисподней.
Знаем, есть ли в истории христианства проявление подобных чудес благодати Божией, когда бы сотни церквей в течение почти трех десятилетий были разлучены со своими служителями-избранниками, но духовная жизнь и рост общин не прекращались, а братство мужало и крепло во славу Божью на путях святой независимости.
Шли года, унося в небеса, души верных свидетелей Бога, средь страданий, насмешек и зла.
Срок. Обвинение брату Николаю предъявили по статье 142, но улик явно не хватало. Тогда следователь Амелин отдал братские листки и другие документы Совета Церквей на экспертизу, которая вынесла заключение, что в них якобы содержатся призывы к неисполнению законодательства о религиозных культах. Считая, что теоретическая база под обвинение подведена, Николая Георгиевича Батурина, Геннадия Константиновича Крючкова и Георгия Петровича Винца осудили на 3 года лишения свободы каждого. Следователь был явно недоволен методами борьбы с верующими и откровенно заявил брату Николаю:
Я бы не так боролся с вами. Подготовил специальных людей и под видом проповедников заслал бы ваши общины, чтобы разлагать изнутри. При содействии ростовского КГБ третий срок брат Николай отбывал в Сальском районе. В лагере находились 5 братьев по вере. Но потом его неожиданно отправили в колонию близ Новочеркасска, Каменный Брод. Там администрация относилась к заключенным жестоко. Если до нормы выработки не хватало всего 1%, сажали в ШИЗО. После амнистии, которая, как обычно, верующих не касалась, в лагерь стал наезжать пожилой полковник КГБ, некий Иван Андрианович Потапов. Отношение к Николаю Георгиевичу резко изменилось. Сначала неожиданно для всех вывели на расконвойку, а потом, когда до конца срока оставалось всего 27 дней, его оформили на стройки народного хозяйства и отправили работать в город шахты. Сотрудники КГБ, чтобы подорвать авторитет служителей Совета Церквей, одних забадривали и всячески смягчали участь, как это было с Николаем Георгиевичем, а других ужесточенно преследовали. Так брата Геннадия Константиновича Крючкова в середине срока неожиданно перебросили за 1000 километров из Грозного в Читинскую область. Там открыли на него уголовное дело и намеревались осудить его на новый срок без выхода на свободу. Геннадий Константинович 19 суток не принимал пищи. Верующие стали ходатайствовать. Бог разрушил замыслы недругов, и брат вышел на свободу.
Я не хочу полуправды, я не хочу полуцели, я не хочу, чтобы струны сердце бесцельно звенели.
Однажды сотрудник КГБ, назвавшийся депутатом областного совета, пожилой человек, заявил: «Ну вот, Николай Георгиевич, прошло 1.5 года нашего знакомства. Мы изучали вас, вы нас. Теперь я конкретно ставлю вопрос. Вы должны сотрудничать с нами, иначе будем возбуждать уголовное дело. Подумайте, а при следующей встрече ответите». Брат Николай Георгиевич Батурин категорически отверг требования о сотрудничестве и понял, что власти намерены вскоре его арестовать. В декабре 1969 года Господь чудесным образом позволил провести в Туле всесоюзное совещание служителей гонимого братства, на котором был избран новый состав Совета Церквей. До осени 1970 года для верующих снова наступила некоторая передышка от гонений. Но вот 15 августа 1970 года в Туле грубым образом было нарушено совещание Совета Церквей. А через 3 дня, 18 августа, из-за угрозы ареста братья Геннадий Константинович Крючков и Георгий Петрович Винц вынуждены были уйти на нелегальное положение, чтобы иметь возможность совершать духовное служение. Не сговариваясь, в один день они ушли из дому. В то время почти все служители Совета Церквей не могли появляться в своих семьях и общинах из-за слежки и угрозы ареста. В ожидании 4-го ареста. В течение 2 лет брат Батурин был на нелегальном положении. Иногда встречался с женой, с братьями Шахтинской церкви. В одной из таких посещений он ночевал в семье Передереева. С одним братом они договорились перевести некоторые материалы церковного архива. Сели в электричку. По дороге Брат должен был выйти, взять груз и в Ростове передать его Николаю Георгиевичу. Как только он вышел, к Николаю Георгиевичу подсели молодые парни. Когда подъехали к Ростову, старший из них сказал: «Мы из уголовного розыска. Вчера заявили о краже черной сумки. Мы подозреваем вас. Пройдемте, уточним». Скрутили руки, вышли из вагона. И тут же наготове «Волга». Привезли прямо в ростовское управление КГБ. Это было 7 октября 1972 года. В кабинете ожидали два пожилых сотрудника, знакомые по прежним вызовам. На столе лежал бюллетень номер 9. «Знают ли верующие, что вы арестованы?» Поинтересовались они в первую очередь. Брат Николай же в этот момент больше всего переживал об архиве церковных документов. Он думал: не дай Бог, если он попадется. Господь услышал его молитву. Брат, отправившийся за архивом, остался вне подозрения. Сотрудники КГБ обыскали его карманы и сумку. Изъяли отпечатанные на гектографе самоучители игры на гитаре, Библию, «Песнь творения» и фотографию Вани Моисеева. В это время Совет родственников узников опубликовал сообщение о его мученической смерти. Как только они ушли, в кабинете появился очень говорливый человек. Он говорил без умолку. Присутствие его имело определенную цель. В первые минуты ареста, когда нервы напряжены до предела, не дать собраться с мыслями. Этот человек не дал брату Николаю возможности сосредоточиться в молитве.
Для истинной церкви невесты Христа тропа пролегает сквозь заросли зла.
Тебя призывает Мария.
как в нашей стране вербовали. С кем-то посовещавшись, сотрудники КГБ вошли и решительно заявили, что брат Николай Георгиевич должен, во-первых, помочь им зарегистрировать общину, во-вторых, содействовать тому, чтобы совет родственников узников прекратил публикацию материалов о гонимых и чтобы эти документы не попадали за рубеж, и, в-третьих, пойти на постоянные контакты с ними. «Если дадите согласие помочь, завтра же будете на свободе, и дело, возбужденное 2 года назад, закроем». На следующий день при очередном допросе они с досадой сообщили: «Ну вот, верующие уже молились о вас». Им очень хотелось, чтобы никто не знал о его аресте, поэтому и брали без свидетелей, когда остался один. Но Господь это не допустил. Со многими служителями поступали подобным образом. Арестуют в дороге, угрозами и шантажом добьются согласия на встречи и отпустят. А они потом в угоду органам власти стараются убедить церковь не ходатайствовать об узниках, настаивают на регистрации. Верующие в общине не поймут, что случилось со служителем. Никто не знает, где он побывал. 3 суток брату Николаю не предъявляли санкции на арест. Он мог бы выйти на свободу, и никто бы не знал, что его задерживали и вернули паспорт, и все. В воскресенье брат Батурин дал письменный ответ. Община зарегистрируется, если будет гарантировано невмешательство государства во внутрицерковные дела. Деятельность Совета родственников узников прекратится, и вопрос публикации репрессий снимется с повестки дня. Если не будет, преследование верующих за религиозные убеждения. Никаких сведений о жизни церкви давать не могу. В органы власти буду являться только по официальным повесткам. Явился какой-то начальник в гражданской одежде, видимо, из ростовского КГБ. Называли его Николаем Николаевичем. Втроем они читали его ответ. Он им явно не понравился. После этого брата Николая из КПЗ при внутренней тюрьме управления КГБ перевели вниз и сдали следователю. Видимо, хотели сами вести следствие, но он отказался принимать пищу. Так прошло 3 дня, и начальник отправил его в следственный изолятор №1 общей ростовской тюрьмы. От жены везде скрывали, что брат находится в КГБ. Она очень беспокоилась. Господь дал ей мудрость найти его, и она смогла даже передать передачу. Следствие шло 3 месяца. Несколько раз посещали сотрудники КГБ и снова предлагали: «Освободим тебя, только согласись на сотрудничество». Брат Николай не знал, как от них избавиться, и вновь отказался принимать пищу. Тогда его поместили в изолятор и стали искусственно кормить. 2 раза давали свидание с семьей, только бы стал есть. А перед свиданием вызывали и в который раз склоняли на сотрудничество. Он опять отказался. Семья уехала. Тут же вызвал следователь и, кроме 142-й, предъявил дополнительные обвинения по 227-й, 190-й и 193-й статьям УК. В результате осудили на 4 года. На этом вмешательство КГБ не кончилось. Если 3-й срок по требованию КГБ он отбывал в Ростовской области, то теперь они отправили его на север, в Коми АССР, чтобы затруднить встречи с семьей. Практически на общее свидание жена уже не могла приехать и ни разу не приезжала. Была только на длительных. Thank you.
Прошло 2 года лагерной жизни. Неожиданно вызывают в оперчасть, а там работник КГБ из Сыктывкара и представитель ростовского КГБ Потапов. Он посещал брата еще в колонии в Каменском Броде. «По делам службы я был в Воркуте и решил заглянуть к вам, Николай Георгиевич, узнать, как живете». Преподнес он свой визит так, будто вовсе и не планировал эту поездку, а просто так решил навестить. «Как здоровье? Как работа? Семья?» «Для чего задаете эти ненужные вопросы? Прежде чем вызвать, вы обо всем осведомились? Вам все известно. Я не желаю с вами разговаривать». Потапов упомянул о деле, по которому брат осужден. «По этому вопросу тем более не хочу разговаривать. Вы сфабриковали его и прекрасно знаете, что никакой вины за мною нет». «Зачем так строго?» «Я не хочу с вами разговаривать». «Николай Георгиевич, я вам приятную новость привез. Наверное, вам уже писали». «Не знаю ничего, от верующих мне писем не передают». «Да будет вам известно, что в декабре в СЕХБ разрешен съезд. На эту тему я и хотел поговорить. Может, вы поехали бы?» «Что-то странное слышу. Первый раз в жизни сталкиваюсь с тем, чтобы заключенных приглашали на съезд в Москву. Такого еще не было». «Сегодня вы заключенный, а завтра, может быть, на свободе. Все будет в порядке, если на съезде скажете то, о чем попросим». «С вашими инструкциями я никуда не поеду». «Тогда напишите верующим, чтобы воздерживались от всяких демонстраций, делегаций, зарегистрировались, не нарушали законодательство о культах. Сделайте первый шаг в знак согласия, и мы это учтем». «Ничего писать я не буду. И вообще, зачем вы сюда приехали? Для чего тратите государственные средства на такие командировки? Не приезжайте больше ко мне, я не хочу с вами разговаривать». «Подумайте, подумайте. Завтра мы еще вас вызовем». Дело было в пятницу, день поста. «А завтра и не надо вызывать. Ни на какой съезд я не поеду, и верующим ничего писать не буду». До приезда Потапова брат Николай работал строгальщиком в мехцехе и как специалист был нужен. Все, вплоть до начальника колонии, были довольны им. И вдруг его сравнительно пожилого человека отправили на лесоповал, в бригаду, где работала одна молодежь. Попасть туда было очень трудно, желающих не брали. Те, кому здоровье позволяло, зарабатывали там хорошие деньги. Николай Георгиевич, как старый человек, оказался у них нежелательным нахлебником. Работать сучкорубом без привычки было очень трудно. Постоянно был мокрым от пота. Нестерпимо болели руки в локтях. Через месяц рабочие сжалились. Перевели его помощником повара. Обед варили прямо в лесу. Узнав об этом, оперчасть настояла вернуть на прежнее место. За 9 месяцев пребывания на лесоповале так было несколько раз. Местное начальство из уважения переводило его на легкую работу, а оперчасть возвращала на тяжелую. И все это за отказ ехать на съезд в СЕХБ. В конце концов, его сердце не выдержало переутомления. Летом 75-го года у него было, видимо, прединфарктное состояние, и через санчасть с лесоповала его вернули на легкий труд. Бессрочная опека. Освободился Николай Георгиевич Батурин в октябре 1976 года. Опасался, что снова могут начаться мытарства с пропиской. На этот раз, к удивлению, никто его не вызывал. Но как только в паспорте поставили штамп, в тот же день через наручного его пригласили для беседы в отделение милиции. Одно крыло из здания занимал комитет госбезопасности. Дежурный сразу направил его туда. Четвертый срок заключения закончился, а опека КГБ нет. Николай Георгиевич не знал должность пожилого человека, который вел беседу. Но, видимо, это начальник КГБ города Шахты. Он не требовал от брата Батурина каких-либо обязательств о сотрудничестве. Ни о чем не спрашивал, только настойчиво советовал. Не вмешивайтесь в дела церкви. Пусть все идет, как идет. Запомнился брату такой момент. Ростовская автономная община выходила из состава Совета церквей. В связи с этим Николай Георгиевич должен был ехать на братское совещание. Накануне его вызвал этот человек. «Николай Георгиевич, у ростовских назрел вопрос регистрации. Не вмешивайтесь, пусть сами решают». Приезжает брат на совещание, и в ходе рассуждений один из служителей автономной общины вдруг говорит: «Братья, у нас такая просьба к Совету церквей. Хотя бы 2 года не вмешиваться в дела нашей церкви. Оставьте нас в покое». Брату Николаю Георгиевичу сразу стало не по себе. Он вспомнил: не может быть случайным такое совпадение, когда служитель повторяет те же слова, что и КГБ. Тогда и рассказал совещанию, что такой же совет давали ему в кабинете госбезопасности, и предупредил: «Смотрите, братья, откуда все это исходит». Поворотный момент. 27 августа 1977 года в Ростов съехалась христианская молодежь Украины, Северного Кавказа, Урала, Сибири, Прибалтики и других мест. Все пути к дому, в котором должно проходить общение, перекрыли милицейские машины и автобусы. Собравшимся пришлось перейти в рощу, но и там богослужение проводить было невозможно. Гремели громкоговорители, специально подосланные молодые люди танцевали, громко пели, потом развели костер. Задыхаясь от дыма, верующие вынуждены были искать другое место и пошли в город. Там, на одной из площадей в окружении милиции и толпы слушателей, прошло получасовое служение. Свидетельство о Господе было большое, а это никак не входило в планы у строителей разгона. И они стали просить верующих вернуться в дом. Николай Георгиевич был участником того необычного общения. Оно оставило в душе его неизгладимый след. Это общение было поворотным моментом в судьбе Николая Георгиевича. После 4 уз за Слово Божие и за свидетельство Иисуса Христа он пробыл на свободе всего 11 месяцев. Служители советовали, чтобы к месту общения он шел один. А если заметит, что милиция и дружинники подтянули силы для разгона, воздержался от участия в общении. На Николая Георгиевича, как и на других служителей совета, уже было заведено уголовное дело. Он так и поступил. Шел рощей один. На него никто не обращал внимания. Видя, что все оцеплено, на перекрестках дежурят милицейские машины, мотоциклы, Николай Георгиевич намеревался было пройти мимо. Но вдруг роща огласилась звуками чудесного пения. Нет, не умолкну, хоть тяжек гнет уз. Небо с тобою, мой вечный союз.
Этот гимн он слышал впервые. Не раздумывая ни минуты, он устремился туда, откуда доносилось пение, и без колебания влился в ряды поющих, окруженных плотным кольцом гонителей. Ни угроза пятого ареста, ни даже смерть не могли уже заставить его повернуть назад. Об этом свидетельствует записка, которую Николай Георгиевич написал своим сотрудникам. Обрати внимание на хоровой псалом «Небо». Он звучал во мне, когда, попрощавшись с семьей, я шел через рощу в Ростове на молодежное общение в конце августа 1977 года. Этот день был решающим в направлении моего последующего жизненного пути, а гимн этот был тогда для меня новым. Он появился в братстве во время моего последнего заключения. Духовные песни прекрасной чередой сопутствовали мне во всех жизненных странствованиях. С новой силой они звучали в одиночестве моем.
Нет, не умолкну, будь тяжек гнет путь. Небо с тобою, мой вечный союз. Там выше
Возвращаясь из поездки по Северному Кавказу, брат не рассчитал время и засветло подъехал к дому, в котором работал. Он находился под постоянным наблюдением. Сосед отмечал всех, кто приходил, кто уходил, какая машина подъехала и так далее. 5 ноября 1979 года Николай Георгиевич собрался ехать в Москву на встречу с братьями. На руках был билет. За 2 часа до отъезда в дом вошли нежеланные гости. Произвели обыск якобы по запросу Львовской прокуратуры. изъяли много духовной литературы, архивных документов и материалов для журнала «Вестник истины» и библейских курсов, а Николая Георгиевича арестовали. Это было в городе Смело Черкасской области. Дело вел старший следователь областной прокуратуры Яковлев. 16 января 80-го года после многочисленных ходатайств брата ему выдали Библию. С небольшими перерывами почти до самого освобождения Господь давал возможность пользоваться этим сокровищем в узах. Полгода длилось следствие, и 4,5 месяца брат ожидал суда, который шел на территории завода в Черкасах. Никого из верующих не допустили. И к концу первого дня зачитали приговор. 5 лет лагерей строгого режима. Николай Георгиевич сказал: «За все слава Богу». Положенного после суда свидания не дали. Лишь спустя месяц в тюрьме он встретился с женой, матерью и младшим сыном Алешей. 19 сентября отправили этапом через Днепропетровск, Харьков, Свердловск, Мариининск в юргенский лагерь Кемеровской области. За год скитаний по тюрьмам и по этапам он провел в постах примерно полгода. Жаль, что не сохранился календарь, где он отмечал эти благословенные дни. Месяц он проработал там в строительной бригаде. Было очень тяжело. Отняли Библию и несколько тетрадей с записями. И долго решали, вернуть или нет. Затем перевели его в лагерь города Белого, той же области. Были выходные дни. Его закрыли в ШИЗО одного. Спал на голых нарах, положив валенки под голову. 3 суток не ел, не пил, молился, чтобы не отняли Библию и тетради. Господь услышал, все осталось при нем. Из юрги брата Батурина привезли с характеристикой, якобы он, прикрываясь религиозными убеждениями, занимался антисоветской агитацией. Поэтому в Белово с первых же дней за ним установили строгий контроль. Стали оформлять одно нарушение за другим. У заключенного нашли его тетрадь с записями из книг «Числа» и «Второзаконие». И закрыли брата на 3 дня в ШИЗО. В мае 81-го года лишили на месяц ларька за книгу Рогозина «Существует ли загробная жизнь?». 3-е взыскание, 10 суток ШИЗО, получил в ноябре 81-го года за юбилейный братский листок, который удалось прочитать только раз. «Правильно наказали», – заявил прокурор по надзору. «А если бы другим давал читать, привлекли бы к уголовной ответственности». Эти дни были не в тягость. Он провел их в посте и в молитве. На Рождество 1981 года Николай Георгиевич не вышел на работу. У него был задел, он и оформил отгул. Узнала оперчасть и водворили в ШИЗО на 5 суток. Это было 4-е наказание. И брат снова не принимал пищу. В этот раз ему было очень трудно. В камере вместо 7 человек теснилось нередко 17. Вокруг грязь, постелей не было, спали на голом полу. Его постоянно мучило повышенное давление 190/100. Последние сутки буквально нечем было дышать. Брат подползал ближе к двери под свежую струю. Пульс еле прощупывался. Но в этой тесноте он все же старался свидетельствовать о Господе. Люди спорят, с трудом доверяют слову. Ярые отрицают, вдумчивые сомневаются. Молился, чтобы хотя некоторым запали живые семена Слова Божьего. И в зоне обстановка была не лучшей. Бараки переполнены, нары в 3 яруса с проходами всего на ширину тумбочки. Невозможно помолиться даже ночью. Возвратившиеся с 3-й смены шумят, сквернословят. Территория лагеря настолько мала, что люди толпами ходили по дорожкам во время прогулки. В выходные дни только на стадионе можно было свободно прохаживаться. Как он нуждался в уединенном месте для общения с Господом.
Я хочу здесь ничего не значить, но своей чуткою душой помощь быть тому, кто горько плачет. И от мира слезы свои прячет, боль и скорбь души своей больной. Души своей больной. Быть утехой, быть благословением, быть послушной слову Твоему. Боже мой, услышь мое пусть мое здесь по земле хождение будет в пользу брату моему, будет в пользу брату моему, будет в пользу брату моему.
Тяжелые вести. В этом же году для беседы с ним из Москвы приехал сотрудник КГБ лет 35. Войдя в кабинет, брат Батурин отошел к окну, преклонил колени, вслух помолился. Беседовали один на один. «Николай Георгиевич, поскольку вы пользуетесь авторитетом в Совете Церквей, мы будем встречаться не только здесь, но и на свободе. Без меня вы не обойдетесь».
«А что, Потапов и его товарищи уже на пенсии?»
«Да».
«Я хочу знать вашу фамилию и должность».
«Узнаете в конце беседы, Николай Георгиевич. Вот вы сидите, а вашу молодежь воспитывать некому. Они не подчиняются дружинникам».
«Я здесь ни при чем. И, как вам хорошо известно, нахожусь в заключении не за преступление».
«Совет церквей, — продолжал сотрудник КГБ, — занял неправильную позицию. Некоторые члены совета уже поняли это. Да будет вам известно, что Сибирь и Средняя Азия скоро отойдут от совета церквей. Это зависит от...» И назвал две известные в братстве фамилии служителей. С тяжелым сердцем Николай Георгиевич уходил с этой беседы. Никто не знал, как горько было ему за братьев, которые оставили путь истины и смущали народ Божий. Господь видел его переживания и утешил его. Именно с этого дня он больше всего стал получать писем от верующих в Сибири и Средней Азии. Новое уголовное дело. Прошло время. Однажды следователь областной прокуратуры в присутствии оперуполномоченного и двух понятых из администрации произвел обыск на его рабочем месте в жилой зоне и личный. Изъяли все записи, открытки, письма. Библия пропала незадолго перед этим. 28 сентября 1983 года Его перевели в следственный изолятор Кемеровской тюрьмы. Обвиняли по 190-й статье «Клевета на советский общественный строй». Только теперь брату стало ясно, почему оперчасть так последовательно оформляла одно необоснованное нарушение за другим. Без этого невозможно было бы осудить его в лагере на новый срок. Нужные следствию показания могли дать только лжесвидетели. За этим дело не стало. В камере, куда брата поместили, люди были заранее подготовлены. С первого дня они стремились заводить разговоры, компрометирующие политику нашего государства. Всячески пытались подтвердить возводимую на брата клевету. Во время следствия Николай Георгиевич ходатайствовал о получении Библии. 21 декабря 1983 года на свидании жена передала ее, и он был очень благодарен Господу. Дорогие друзья, на этом наша радиопрограмма подошла к концу. Сегодня в нашей передаче прозвучала третья часть автобиографического очерка брата Николая Георгиевича Батурина. Продолжение следует.
Братья в узах все мы свыклись с этим, знаем, сколько узников в стране, но труднее и печальнее детям привыкать к тому, что папы нет, но труднее и печальнее. Плечи.
причислены особо. Все переживания детей скажет он в стране.